Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
18.05 в Иркутске. Начинает свою работу программа «Тема дня». На радио «Комсомольская правда» вы слушаете 91.5 FM. Меня зовут Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. Доброго вечера понедельника. И в начале выпуска расскажу о темах, которые мы будем обсуждать сегодня. Итак, сезон рыбалки открыт. О чем нельзя забывать любителям посидеть с удочкой? 18.15 на связи со студией главный инспектор по маломерным судам Иркутской области Дмитрий Миронов. Обо всем расспросим. Ну и еще о сезонной теме. Ситуация с пожарами в Иркутской области остается достаточно напряженной. И в картине недели на радио «Комсомольская правда» побывал заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов. 18.30 фрагмент интервью. Ну, вот такой план на сегодня. Еще в начале я расскажу, конечно, о главных событиях, которые стали известны сегодня. Итак, сегодня появилась информация о том, что детей пришлось экстренно эвакуировать из лагеря на Байкале. Комиссия нашла многочисленные нарушения. Вот этот кемпинг, злосчастный Солнечный берег, расположен в бухте Сахтор, это Ольхонский район. Об этом даже в своем твиттере написал уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. Но дело в том, что после трагедии в Карелии, когда на Сям озере утонули 14 детей, по всей стране начались проверки лагерей, и Иркутская область не исключение. Выяснилось, что Солнечный берег на Малом море открыли на прошлой неделе вообще без разрешения. Интересно, что комиссия Ольхонского района, которая не приняла лагерь, не поставила об этом в известность Министерство соцразвития, опеки и попечительства. И вот что рассказала директор Солнечного берега Ирина Андреянова. Она тоже решила умолчать.
У меня была проблема с документами, у меня не было разрешения Роспотребнадзора. То есть я его не успела получить до открытия лагеря. И не позвонила в комплексные центры, с которыми я работаю по контакту с заключенными в Министерстве социальной защиты. И не предупредила людей, которые там работают, распределяют вот эти путевочки для детей малоимущих семей, что лагерь имеет предписание и его не открыли. И комплексные центры, согласно графика заездов, которые мы утверждали заранее, начали осуществлять завоз детей.
Ну а по информации Следственного комитета, дело не только в документах, как говорит директор лагеря Роспотребнадзор, а отказал владельцам в разрешении на открытие, потому что в водоеме рядом с лагерем нашли кишечную палочку. Персонал же уверяет, что для приготовления пищи использовали привозную воду, ну а вода из этого озера использовалась только для хозяйственных нужд. Со всем этим сейчас разбираются. Но что касается детей, всего в лагерь заехали 77 школьников, 7 – это дети сотрудников лагеря, остальные 70 из малообеспеченных семей, дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Отдохнуть успели только сутки. В пятницу приехали инспекторы ПДН и нашли различные нарушения. Ну, например, отсутствие видеонаблюдения, охраны, кнопки тревожной сигнализации, ограждения. Ну и подобранный персонал не был проверен в полиции. А детей пришлось экстренно эвакуировать. Ночь они провели в спортзале школы поселка Чернорут. Ну а продолжит Алла Агафонова, начальник пресс-службы Министерства соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области.
35 детей отдыхают сейчас в лагере, который находится по соседству Солнечный берег плюс. Остальные дети пока отправлены еще 35 по домам, но рассматриваются варианты их отдыха. А с Солнечным берегом, который не принят в эксплуатацию, все контракты будут расторгнуты.
Ну и собранные полицией материалы проверки направили в Следственный комитет, в надзорные органы. Ну и факт нарушения планируется также рассмотреть 29 июня на заседании областной межведомственной комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления детей, которые проживают в Иркутской области. Вот такие новости. Мы будем следить за тем, как будет разворачиваться эта история. А пока посмотрим, что творится на иркутских дорогах.
Боже, эти пробки. Тут счастью взяться.
Алексей Петков, параллельной студии. Лёш, привет, тебе слово.
Добрый вечер, Женя, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сервис Яндекс.Пробки нам показывает 5 баллов. Для этого времени суток это нормальная ситуация. Люди, которые сейчас разъезжаются из центра с работы домой, сразу же, могу предупредить, встанут на улице Рабочей в сторону Маратовской развязки. И прилегающие улицы там тоже уже стоят. Это Нижняя набережная и улица Франко-Минецкого. То есть ищите какие-то какие-то другие пути объезда. Также у нас небольшая пробочка на улице Каландарашвили. Если там хотите проехать, лучше даже не едьте. Также у нас пробочка на улице Ленина, там, где она переходит в улицу Седова. И пробка на 3 июля. Так что на Академический мост по этому направлению лучше не ехать. Попробуйте через Байкальскую, Партизанскую и Пескунова выбраться на Академический мост. Еще в центре у нас пробка на улице Карла Либкнехта от улицы Горная до улицы Советская. Ну, там тоже в это время суток всегда такая пробка. На левом берегу у нас пробка на Старокузьмихинская и на Лермонтова.
Спасибо, Алексей, за информацию. Продолжаю следить. Ну, о культурных событиях расскажем. В Иркутской области в 2017-м пройдет первый Байкальский международный культурный форум «Байкал-Тотем». Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам круглого стола «Байкал. Территория свободного творчества». Он прошел в рамках фестиваля «Культурная столица». Вел этот круглый стол журналист, писатель, драматург, театральный режиссер и критик Андрей Максимов.
Почему губернатор Иркутской области считает, что такой форум, именно культурный форум, не экономический, как модно, не спортивный, как еще более модно, а вот именно культурный форум нужно проводить в вашем городе?
Спасибо, Андрей Маркович. Я вообще не хотел бы отсекать и спортивные, и экономические форумы, потому что они нам тоже нужны. Но у меня есть все-таки такое внутреннее ощущение, что вот в этот сегодняшний исторический отрезок времени культурные форумы для нас важнее. Важнее, потому что, к сожалению, в последнее время мы не блещем ни успехами в экономике, ни успехами в спорте. В спорте у нас все разбираются, особенно в футболе. И это действительно так. И, может быть, мы не там ищем. А искать надо все-таки в основах человеческого существования. Это и культура, это и дух, как отдельного народа, так и огромного множества народов, из которого состоит и Иркутская область, и вся наша страна большая. И я думаю, что вот эту потребность и это ощущение, что мы должны начинать с культуры, есть не только у меня. Мне так хочется думать.
Ну и форум должен стать международной культурной площадкой. Создать ее планируют путем организации зоны творчества мастеров разных видов искусств, ремесленников, представителей различных конфессий, народов и народностей. По решению участников круглого стола, первый форум должен пройти в регионе в июне 2017 года. Объявление о презентации форума состоится в декабре в Санкт-Петербурге на международном культурном форуме. Сейчас короткий перерыв, 4 минуты. Вернемся в студию после рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, на часах 18:17. Мы продолжаем работать в прямом эфире, и в этой части программы будем говорить о рыбалке. Рыбаки, отличная новость для вас. Сезон в Иркутской области официально открыт. Ну что сказать, прекрасный вид активного отдыха, но вот когда долгожданный у рыбаков сезон наконец-то наступает, нередко забывают об опасностях и просто о них не думают. Поэтому каждому любителю поудить необходимо соблюдать хотя бы элементарные меры безопасности, чтобы не подвергать риску себя и людей вокруг. Продолжит главный государственный инспектор по маломерным судам Иркутской области Дмитрий Миронов.
Уже с утра на реке Ангара было очень много рыбаков, которые после длительных, так скажем, каникул, пока не выходили на воду, да, могли кто-то забыть правила плавания, да, а кто-то там, не подготовив свое судно к плаванию, уже просто в азарте рыбалки выйти на неподготовленном судне. Вот как бы вот в этом и заключается опасность. Потому что бывают такие нарушения, как стоянка на судовом ходу, стоянка в запрещенных местах, перевозка пассажиров без спасательных жилетов. И вот, кстати, за выходные, ну и практически с 26 числа, да, мы, инспекция по маломерным судам, привлекла 31 судоводителя к административной ответственности. И 2 судна было поставлено на штрафстоянку. Вот как раз за те нарушения, которые я перечислил.
Все-таки часто ли становится причиной каких-то происшествий на воде то, что рыбаки употребляют спиртное во время рыбалки?
Ну, здесь необходимо отметить, что в городе Иркутске судоводители стали в этом плане более дисциплинированы, потому что все-таки регулярно проводятся рейды, патрулирование, люди выходят на реку вот не только же рыбу половить, да, а в этот в процессе ловли просто отдохнуть, там пообщаться друг с другом, и такое у нас происходит. И поэтому в Иркутске в этом плане, я бы сказал, все более-менее хорошо. Но в других районах области, там, где предполагают, что, может быть, не так часто выходят госинспектора, хотя на самом деле заблуждаются, мы действительно работаем по всей области, но такие нарушения еще случаются. Но еще здесь надо отметить, что, как правило, все-таки в состоянии алкогольного опьянения чаще бывают судоводители, которые управляют маломерными судами, которые, как мы говорим, не поднадзорны ГИМС. То есть это те суда, которые не подлежат государственной регистрации у нас.
Надувные лодки, проще говоря.
Практически, да. Надувные лодки, грибные лодки, то есть любые суда, которые массы до 200 килограмм и либо без двигателя, либо с двигателем в случае его установки, которые, мощность которого до 8 киловатт. Вот они как раз и грешат тем, что бывает и злоупотребляют алкоголем. И вот, как я уже говорил, другие нарушения допускают у нас. Поэтому вот как раз такие рыбаки, если посмотреть, то 17 июня на Усть-Илимском водохранилище была гибель, да, и 18 июня на Братском водохранилище гибель рыбаков, вот как раз, которые на надувных лодках рыбачили, и по предварительной информации состояния алкогольного опьянения, и вот, не соблюдая правила безопасности, утонули.
Может ли уберечь от беды такой простой поступок, как предупреждение родных о том, куда поехал, во сколько вернешься?
Конечно, если это отдаленные какие-то участки местности, вот очень много мест в Усть-Илимском районе, в Братском районе, где люди уходят, ну, и на охоту, да, если это по суше, и уезжают на рыбалку, там, где места, скажем так, более дикие, да, там предполагается, что и клев лучше. Но, соответственно, если что-то случилось, да, какое-то происшествие, там, травма, то, соответственно, если оставил свои координаты, ну, в лучшем случае, конечно, это надо сделать в аварийно-спасательном службе Иркутской области, да, зарегистрироваться. Пусть это не какая-то туристическая группа, там, не организованная, но человек ушел, он сказал, что да, я буду находиться там-то в такое-то время, до такого-то времени. Ему тогда в любом случае можно будет оказать помощь, либо если он сообщил об этом родственникам. В противном случае человек остается один на один с природой, ну, и тоже неизвестно, как могут разворачиваться события.
Ну и также у нас еще открылся купальный сезон, и тут тоже, к сожалению, не обошлось без трагедии.
В прошедшие выходные дни мы отработали, и сообщение о происшествиях нам не поступало, но с начала купального сезона на воде зарегистрировано 8 происшествий. К сожалению, 7 человек погибло, из них 3 детей. Вот я уже сказал, что по-взрослым это рыбаки. Первое происшествие с начала купального сезона зарегистрировано в поселке Куйтун. 4 июня там на водоеме Каменный Ключ утонул мужчина при купании и тоже по предварительной информации состояния алкогольного опьянения. И вот было несколько происшествий уже с подростками. Это 17 июня садоводство Рублевка в районе озера, в районе садоводства Рублевка, это Усольский район. 18 июня это на реке Бирюса. 24 июня на квадратах утонул подросток, но вот там тоже не все однозначно, причины устанавливаются, потому что он там находился в компании, ну, соответственно, он был трезв, есть информация, что ему стало плохо, по какой причине, но тоже надо разбираться, потому что, может быть, все-таки вода еще не совсем прогрелась, да, и человек сидит на берегу, температура окружающего воздуха высокая, да, потом заходит в воду, перепад, может быть, в этом плане, потому что его из воды достали, своевременно и быстро отреагировали спасатели, приехали, пытались оказать помощь, уже скорая даже приехала, но вот все эти мероприятия не дали положительного результата, то есть там будем разбираться. И вот в Нижнеудинске 23 июня, где утонула девочка 9 лет, она купалась в спасательном жилете, но тем не менее причина-то та же, о которой мы все время говорим, это безнадзорное нахождение детей на водоемах, и вот ее подхватило течением, там она зацепилась за корягу и не смогла самостоятельно выбраться, а дети, которые с ней были, тоже не смогли оказать необходимой помощи. Поэтому вот, предупреждая, еще раз обращаясь к родителям, хочу сказать, что даже если ребенок умеет плавать, то ни в коем случае не нужно отпускать его одного на водоем. Ну и, соответственно, вот много раз повторяю, да, что причина гибели при купании взрослых – это купание в несанкционированных местах и купание в состоянии алкогольного опьянения.
Прислушайтесь к советам главного государственного инспектора по маломерным судам Иркутской области Дмитрия Миронова. И в продолжении темы в Иркутске специалисты обновили таблички «Купание запрещено». Во время рейда сотрудники муниципального учреждения «Безопасный город» беседовали с отдыхающими, распространяли листовки с правилами оказания первой помощи. И подобные рейды в Иркутске планируют проводить каждую неделю. И причем еще к тому же организовали патрулирование традиционных мест, где собираются иркутяне отдыхать. А я напоминаю, что купаться в водоемах в Иркутске запрещено практически везде, за исключением единственного пляжа на заливе Якоби. Но и тут есть ограничения. Там плавать можно только при температуре воды не ниже 18 градусов. Но пока в этом году вода настолько еще не успела прогреться. Но, несмотря на это, на пляже уже с 20 июня постоянно дежурят спасатели. А мы идем дальше, идем к другим темам. Ученики и педагоги 11-й школы Иркутска, в которой учится герой России Анатолий Иванишин, подготовили видеооткрытку для космонавтов. Посмотреть ее можно будет на сайте kp.ru, ну а сегодня послушаем. Я напомню, что уже 7 июля состоится запуск первого пилотируемого корабля новой модификации «Союз-МС». Командир как раз Анатолий Иванишин. Директор 11-й школы Тамара Свидина передаст через маму космонавта Нину Николаевну символический подарок. Это стеклянный колокольчик, наподобие тех железных, которыми раньше звонили на урок. Его изготовили специально к столетию школы. Тамара Петровна поделилась, что в годы учебы Иванишина она работала завучем и прекрасно помнит этого ученика.
Очень хорошо помню этого молодого человека, который очень в то время любил заниматься спортом, особенно парашютом. Знаю я это от того, что Толя частенько были моменты, когда он опаздывал на урок, потому что прыгал с парашютом. Толя, мы все, учителя, которые тебя учили, дети, которые учились вместе с тобой, дети, которые сегодня в школе, гордятся тем, что в стенах нашей школы вырос космонавт.
А сегодняшние ученики 11-й школы прочли для Анатолия Иванишина стихотворение, поэтому предлагаю его послушать прямо сейчас.
Анатолий Иванишин в космос собирается! Эта новость в нашей школе всем ребятам нравится. Знаменитый наш земляк, пример для подражания. Между прочим, в нашей школе получал он знания. Чтобы в космос полететь, много он трудился. И в награду за труды признания добился. Все заслуги и старания были кстати и не зря. В новом качестве летит он командиром корабля. Обещаем мы сегодня не лениться и не ныть, силу взяв в кулак, трудиться, чтоб как Иванишин быть.
И когда-то мы, возможно, тоже в космос полетим. Из космических просторов мы на Землю поглядим.
Мы желаем космонавту работу выполнить на 5.
Со счастливым возвращением будем в нашей школе ждать.
Это были ученики 11-й школы, но я напомню, что основной дублирующий экипаж транспортного корабля «Союз-МС» прибыли уже на космодром Байконур, где в течение 2 недель будут готовиться к полету. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос». Но сейчас у нас будет перерыв, новости и реклама. В следующей части программы речь пойдет о лесных пожарах. Ситуация остается напряженной. А в воскресенье, например, в Иркутской области ликвидировали 8 пожаров, самой крупной площадью более 10 тысяч гектаров. Действуют на землях Министерства обороны России в Братском районе. Как стало известно, сегодня на заседании межведомственного оперативного штаба, которое провел председатель правительства, заместитель председателя правительства Виктор Кондрашов, данный пожар приближается к землям лесного фонда в Чунском районе, и к границам военного лесничества выдвинулись люди и техника арендаторов лесных участков, чтобы произвести предупредительные работы. Виктор Кондрашов в следующей части программы разъяснит ситуацию. Он был гостем программы «Картина недели» и дал свои пояснения обстановке. Оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
И в продолжении темы лесных пожаров. Ситуация в Иркутской области остается напряженной. И в картине недели на радио «Комсомольская правда» побывал заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов. И далее вашему вниманию фрагмент беседы с ним. Зампред поясняет ситуацию.
Я вас пригласила сегодня для того, чтобы понять, что у нас все-таки происходит с пожарами. Чрезвычайный класс пожароопасности зарегистрирован более чем в половине районов при Ангаре. Такие заголовки появлялись на этой неделе. Цифры приводить не буду. Если посчитаете нужным, то вы их, пожалуйста, приведите. Далее Greenpeace заявляет, что ситуация напоминает 2015 год, и что она вроде бы выходит из-под контроля, и есть некий элемент замалчивания тех проблем, которые сегодня существуют. Далее еще одна новость этой недели. Губернатор Сергей Левченко направил телеграмму в адрес министра обороны России Сергея Шойгу с просьбой увеличить группировку сил, которые тушат лесные пожары в Нижнеудинском лесничестве. Земли относятся к Министерству обороны. И там вот самый крупный пожар, его площадь более 4000 гектаров. Давайте сейчас послушаем министра лесного комплекса Сергея Шеверду, а потом я расскажу, что ему досталось тоже. Давайте его послушаем.
Министерству лесного комплекса переданы полномочия только на землях лесного фонда тушения лесного пожара, также охрана, защита воспроизводства лесов. Из лесного фонда выделены земли Министерства обороны и особо охраняемые природные территории. Поэтому применение наших сил и внесение затрат на этих территориях – это нецелевое использование средств, поэтому мы пока не можем применять это даже в режиме ЧС.
В тушении участвуют там 40 человек, 7 единиц техники, в том числе Ил-76, вертолет Ми-8. Почему досталось министру лесного комплекса? Потому что вышло большое его интервью в газете «Областная». В частности, оттуда вырвали вот такой кусок, что тушение одного из двух действующих лесных пожаров в Катанском районе нецелесообразно. Населенных пунктов объектов экономики там вблизи нет. Предложили мэру Катанского района принять решение о нецелесообразности тушения этого пожара, и мы возьмем его под наблюдение. Такие действия предусмотрены законодательством. Пожалуй, на этом остановлюсь, потому что, ну, вот как минимум три уже вот таких вот момента я привела, и все это создает общую такую очень напряженную атмосферу. Допускаю, что на этом всем возможны какие-то спекуляции, что многое из того, что я сейчас сказала, может быть, не соответствует действительности, а может быть, ситуация еще хуже, чем она мне видится из новостных лент. Прошу вас.
Давайте я попытаюсь по пунктам разложить.
Да.
Мне бы хотелось действительно, чтобы спекуляции не было. Есть положение Рослесхоза, это та федеральная структура, которая распоряжается всеми лесами, передает полномочия нам, исполняет свои функции и финансирует их, где четко сказано, если леса находятся на таком удалении, что их в наше ближайшее будущее, там, 30, 40, 50, 100 лет, никто никогда не будет добывать.
Нехай горят.
Но это всегда было. Представьте, нас с вами не было 500 лет назад. Леса горели, потом они восстанавливались, они вырастали. Там нецелесообразно. Затраты на их тушение будут такие, что нам и не снилось. Это нужно самолетами летать очень далеко. Это Катанский район. Там ни людей, ничего. Но леса фиксируются. Термоточка с космоса. Мы видим, что там горят леса. И, естественно, эта площадь потом складывается в общую площадь. Там один из пожаров 1600 гектаров. То есть начинается с малого, после сухих гроз. Он разгорается, мы его наблюдаем. И понятно, если он пойдет в сторону населенных пунктов, то, естественно, будет отбиваться кромка пожара, и он будет останавливаться. Сейчас экономически это нецелесообразно. Почему мы бьемся за леса? Это сырье. Это сырье нужно продать, впустить передел, получить доход в областной бюджет, в федеральный областной бюджет. И там, где это необходимо, мы, в первую очередь, применяем силы и средства. Вот если помните, что мы сделали в этом году. Превентивные меры по паводкам. Мы великолепно прошли паводки, у нас ничего не затопило. И у нас есть такая деревня, там называется, по-моему, Подволошина, где каждый год жители ждут компенсации в 100 тысяч рублей и молятся, чтобы паводок был, чтобы затопило. В этом году остались без поступления. Мы сэкономили бюджетные средства на взрывчатке, на различных мероприятиях. Затем гореть начинает юг, отжог травы. Это самая основная беда в апреле-мае месяце. Провели превентивные меры, достаточно серьезно проработали с населением. Конечно, пришлось многим жителям пострадать в части административных правонарушений на штрафы, но мы избежали пожаров именно в этот период. Мы прошли до 9 мая великолепно. 9 мая, если помните, сильнейший ветер, ураган, грозы, и ударило точками. Основные объекты появились, ну, это, честно говоря, Качевский район. Зона только авиамониторинга, никакой техникой туда не добежать, дорог нет. И вот мы выставили туда бульдозера, допустим, тралы должны идти через болото. Неделю только добираться, там половина техники вязнет в болотах, ну как на войну добираешься. В этот момент он разгорается, разгорается, разгорается. Применяем авиадесантников, они могут сработать только на контуре. Удержать своими силами они его не могут. И опять же, это те территории высокогорные, где никогда не будет добываться древесины, вы ее никогда туда не вывезете. А накладывается отпечаток, что все горит, потому что дым начинает разносить в разные стороны, естественно, дымка видна.
Особо... А не боитесь вы, что вас сейчас после этого эфира в каком-то особом цинизме обвиняют?
Я практик, понимаете, о жизни. Я могу, вот, понимаете, я могу хлопать крыльями, говорит, ага, как все плохо. Моя задача четко, вот знаете, как хирург. Хась, отрезал, зато больной жив. Вот наша задача сделать именно это. Потому что предварительная работа во многих территориях была провалена. Я когда я коснулся в ситуации, что происходит, у нас почти все лесхозы остались без доходов. Федеральное финансирование урезано в два раза. Как можно без денег, а народ за прошлый год остался без оплаты за потушение пожаров, и тем не менее, мы по сравнению с прошлым 2015 годом, кто бы что ни говорил, мы в два раза снизили количество площадей и пожаров. В два раза.
Это мы добрались до ответа экологам, которые говорят, совершенно что ситуация верно. Повторяет 2015 год
повторяется.
И даже хуже.
Она в два раза лучше, но, конечно, все равно нас не устраивает там порядка 13 тысяч гектаров на сегодняшний день, но опять же смотрим, земли Минобороны, областные силы, средства, не, ну, там прокуратура сразу придется, говорит, ребят, не целевое использование. И вот мы смотрим, свыше 2000 Катанский район, те пожары, которые абсолютно, и 4300 гектаров это Министерство обороны. И что бы мы ни делали, они высылают самолет, там тоже территории такие, что у них сил-то нет на тушение, не предусмотрено было, ну и плюс ветра. Вот мы сразу получаем половину пожаров, которые, в принципе, могли бы быть, ну, локализованы хотя бы в самом зародыше, если бы у нас были полномочия. Плюс заповедное Прибайкалье. Начинался пожар с 25 гектаров, когда его обнаружили, то есть это точка, термоточку вы увидели, а потом он разросся до 600. А там тушить некому, ни одной федеральной силы. Да еще, кто догадался, в период начала пожара снять руководителя, вместе с ним в протест ушли еще 3 человека сразу же ведущего состава. Работать некому. И мы не имеем права туда подойти, к этому пожару, областная власть. Естественно, каждый вечер проходит селектор, каждое утро мы объявили режим ЧС, и после объявления режима ЧС сразу же федеральные силы стали стягиваться сюда. И на сегодняшний день у нас работает уже 8 вертолетов на Качинском пожаре, там обслуживают со всех сторон. 2 Ил-76 уже Минобороны выделили. Сегодня Б-200 прилетел.
Вы нас уверяете сегодня, что в этом смысле все под контролем. Мы вас пригласили для того, чтобы вы ответили именно на этот вопрос.
Я не могу сказать, что все под контролем. Единого центра тушения пожаров на сегодняшний день, на мой взгляд, пока еще не создано. То есть полномочия переданы, финансирование хромает. Без денег сделать многие вещи невозможно. И плюс у нас тушение сейчас занимается несколько разных структур. И мы пытаемся это все собрать в рамках оперативного штаба. Но оперативный штаб – это просто сбор информации, обсуждение вопросов. А когда я смотрю на истину, кто занимается, кто расставляет людей, кто делает черную работу, это Анатолий Иванович Сучков, который сидит в РПДУ, и вот на нем основная нагрузка. Он сутками там дежурит. Вот это человек, которому нужно звезду давать, по большому счету. За то, что он один в одиночку расставляет это дело.
Вот знаете, у меня вопрос такой. Пожары каждый год, масштабы вселенские каждый раз. Лесов, особенно на нашей территории, которая одно из первых мест по объемам лесов. Нет ли смысла выступить с какой-то инициативой? Да, ГОЧС – это федеральные структуры. В основном все те, кто имеет технику, кто имеет полномочия, это все в основном федеральные структуры. Нет ли смысла в таких территориях все-таки попробовать создать специализированные какие-то центры по тушению пожаров? Если это экономически будет выгодно, потому что выгорает огромное количество леса. Лес – это сегодня валюта. Может быть, в конце концов, создать вот этот вот федеральный какой-то орган, который будет централизованно заниматься пожарами в Иркутской области?
Я думаю, не федеральный, а областной все-таки орган, потому что наибольший доход от заготовки древесины имеет все-таки Иркутская область.
Так это, а что мешает? Каких рычагов не хватает? Дело в том, что в прошлом году как раз одной из причин и приводили то, что вы сказали и в этот раз, да, МЧС, населенные пункты, агентство лесного хозяйства на тот период, да, лесные массивы, правительство Иркутской области, своя зона ответственности. Как вы сейчас говорите, да, есть некий координационный штаб, а ответственных достаточно много. Год прошел, мы подозревали, что и в этом году гореть будем страшно. А почему не удалось создать вот ту самую структуру, о которой говорит профессор, о которой чуть ранее сказали? Вы. В чем сложность? Где там затык?
Создание такой структуры – это минимум год, бюджетный год. Деньги закладываются в бюджет, а так отыгрываются конкурсы, покупается техника. Мы видим технику практически на износе. Как можно работать с одной лопатой-то? Я посмотрел, что происходит. Технику утаскиваем, мы стягиваем ее маневренной силой, там план составили, стаскиваем со всей области, доходит до места половина. Остальная половина ломается, потому что старье. Это же не выдерживает, там техники по 30 лет. То есть нужно закупать, новую технику, нужно закупать новые там инструменты, топливо постоянно, запасы создавать. А это все разрознено, и причем еще лесной комплекс был создан, он просто убил работу лесхозов. Раньше этого не было. Лесхозы зарабатывали деньги. Мы их лишили заработка, люди относятся таким образом, что это не мое. И поэтому, ну там можно сказать, что персонал в лесхозах просто уходил все в дикие бригады. Уходили на заготовки, но не работали на государство, на область. Вот сейчас мы пытаемся это вернуть обратно. Путем переформатирования этих лесхозов, создавая единую систему, разделим Иркутскую область на 4 части по районам. Это будет по одному лесхозу в районе, по-крупному. Дадим им возможность экономически, с прошлого года теперь эта возможность есть, зарабатывать и на эти средства обновлять всю технику. Естественно, они будут заниматься тушением у себя на территориях. Но ведь к этому уже нужно было прийти и профинансировать. Всегда нужно авансом сделать.
На этом у нас все. Хорошего вечера. До свидания.